Глава 12. Серьезный разговор. Вы думаете, может быть, что, однажды очнувшись, я стал поправляться? Ничуть не бывало. Едва оправившись от испанки, я заболел менингитом. И снова Иван Иванович не согласился с тем, что моя карта бита. Часами сидел он у моей постели, изучая странные движения, которые я делал глазами и руками. В конце концов, я снова пришел в себя, и хотя долго еще лежал с закачанными к небу глазами, однако был уже вне опасности. «Вне опасности умереть», — как сказал Иван Иванович, «но зато в опасности на всю жизнь остаться идиотом». Мне повезло. Я не остался идиотом, и после болезни почувствовал даже, что стал как-то умнее, чем прежде. Так оно и было. Но болезнь тут ни при чем. Как бы то ни было, я провел в больнице не менее полугода. За это время мы очень часто, чуть ли не через день, встречались с Иваном Ивановичем. Но от этих встреч было мало толку. А когда я стал поправляться, он уже почти не бывал в больнице. Вскоре он уехал из Москвы. Куда и зачем, об этом ниже. Удивительно, как мало он переменился за эти годы. По-прежнему он любил бормотать стихи. И я слышал, как однажды, выслушав меня, он пробормотал недовольным голосом.
«Барон фон Гринвальдус, сей доблестный рыцарь, все в той же позиции на камне сидит».
К нам в палату приходили студенты, и он, оглядев их светлыми, живыми глазами, хватал одного за рукав и, читая лекцию, то отпускал, то снова хватал. Мы с ним вспомнили старое время, и он удивился, что я еще помню, как он делал из хлебного мякиша и еще из чего-то кошку и мышку. И кошка ловила мышку и мяукала, как настоящая кошка.
«Иван Иванович, а ведь после, как вы ушли, — сказал я, — ведь мы с сестрой всю зиму пекли картошку на палочках».
Он засмеялся, потом задумался.
«Это, брат, меня на каторге научили».
Оказывается, он был ссыльным. Как член партии большевиков, он был сослан на каторгу, а потом на вечное поселение. Не знаю, где он отбывал каторгу, а на поселении был где-то очень далеко, у Баренцева моря.
«А уж оттуда, — сказал он, смеясь, — прибежал прямо к вам в деревню и чуть не замерз по дороге».
Вот когда выяснилось, почему он не спал по ночам. Черную трубочку, стетоскоп, он, оказывается, оставил нам с сестрой на память. Слово за слово пришлось рассказать ему, когда и почему я удрал из детдома. Он слушал очень внимательно и почему-то все время смотрел мне в рот.
«Да, здорово», — задумчиво сказал он. «Просто редкая штука».
Я решил, что он думает, что удрать из детдома — редкая штука, и хотел возразить, что совсем не редкая. Но он снова сказал.
«Не глухо, а слуха немота. То есть немота без глухоты.
Штумхайт оне таубхайт».
«И ведь не мог сказать мама. А теперь извольте-ка, оратор».
И он стал рассказывать обо мне другим докторам. Я был немного огорчен, что доктор ни слова не сказал об этой истории, которая заставила меня удрать из детдома. И даже, кажется, вообще пропустил ее мимо ушей. Но ошибся, потому что в один прекрасный день двери нашей палаты открылись, и сестра сказала:
«Григорий в гости».
И вошел Кораблев.
«Здравствуй, Саня».
«Здравствуйте, Иван Павлович».
Вся палата смотрела на нас с любопытством. Должно быть, по этой причине он сначала говорил только о моем здоровье. Но когда все занялись своими делами, он стал меня ругать. О, как он меня ругал! Как по-писанному, он рассказал мне все, что я о нем думал, и объявил, что я должен был явиться к нему и сказать: «Иван Павлович, вы подлец», если я думал, что он подлец. А я этого не сделал, потому что я типичный индивидуалист. Он немного смягчился, когда, совершенно убитый, я спросил:
«Иван Павлович, а что такое индивидуалист?»
Словом, он ругал меня, пока не кончились приемные часы. Однако, прощаясь, он крепко пожал мне руку и сказал, что еще зайдет.
«Когда?»
«На днях. У меня с тобой серьезный разговор. А пока подумай». К сожалению, он не сказал, о чем мне думать. И мне пришлось думать, о чем попало. Я вспоминал Энск, Сковородникова, тетю Дашу и решил, что как только поправлюсь, напишу в Энск. Не вернулся ли Петька? О Петьке я думал очень часто. Окна нашей палаты выходили в сад, и видны были вершины деревьев, качавшиеся от ветра. По вечерам, когда все засыпали, я слышал, как они шумят, и мне казалось, что Петька, так же, как и я, лежит где-то на белой койке, думает, слушает, как шумят деревья. Где он теперь? Быть может, Туркестан не понравился ему, и он удрал куда-нибудь в Перу? Вдруг Петька в Перу? Как Васко Нунес Бальбоа, он стоит на берегу Тихого океана в латах, с мечом в руке. Едва ли. Но все-таки кто знает, где он побывал, пока я, как пай-мальчик, жил в детском доме. В следующий приемный день пришел Валька Жуков и рассказал про своего ежа. Он где-то достал ежа и построил ему целый дом под своей кроватью. Зимой ежи спят, а этот почему-то не спал. Вообще, это был удивительный еж. Вальке нравилось даже, как еж чесался.
«Как собака!» — с восторгом сказал он. «И даже лапкой об пол стучит, как собака!»
Словом, два битых часа Валька говорил про ежа, и только прощаясь, спохватился и сказал, что Кораблев мне кланяется и на днях зайдет. Я сразу понял, что это и будет серьезный разговор. Очень интересно. Я был уверен, что мне опять попадет. И не ошибся. Разговор начался с того, что Кораблев спросил, кем я хочу быть. «Не знаю», — отвечал я. «Может быть, художником». Он поднял брови и возразил.
«Не выйдет».
По правде говоря, я еще не думал, кем я хочу быть. В глубине души мне хотелось быть кем-нибудь вроде Васко Нунес Бальбоа. Но Иван Павлович с такой уверенностью сказал «не выйдет», что я возмутился.
«Почему?»
«По многим причинам», — твердо возразил Кораблев. «Прежде всего потому, что у тебя слабая воля».
Я был поражен. Мне и в голову не приходило, что у меня слабая воля.
«Ничего подобного», — возразил я мрачно. «Сильная».
«Нет, слабая. Какая же воля может быть у человека, который не знает, что он сделает через час? Если бы у тебя была сильная воля, ты бы хорошо учился. А ты учишься плохо».
«Иван Павлович», — сказал я с отчаянием, — «у меня один неуд».
«Да, плохо. А между тем мог бы учиться отлично».
Он подождал, не скажу ли я еще что-нибудь, но я молчал.
«Ты воображаешь лучше, чем соображаешь».
Он еще подождал.
«И вообще, пора тебе подумать, кто ты такой и зачем существуешь на белом свете. Вот ты говоришь, хочу быть художником. Для этого, милый друг, нужно стать совсем другим человеком».